было видно, как у него из водометных отверстий высоко взлетает облако пара или фонтан воды, ибо, как это ни странно, естествоиспытатели и китобои до сих пор ведут споры по этому поводу. Что же он выбрасывает, пар или воду? Есть предположение, что это пар, который превращается в воду, соприкасаясь с холодным воздухом, и оседает, рассыпаясь брызгами. Одним словом, огромное млекопитающее занимало все помыслы колонистов. Особенно прельщал кит Пенкрофа, даже отвлекал его от работы. Кончилось тем, что наш моряк стал думать только об одном – как бы поймать кита. Так запретный плод манит ребенка. Моряк даже во сне видел кита. Если бы у него было снаряжение гарпунщика, да был бы готов бот, он, конечно, не раздумывая, пустился бы в море вслед за китом. Но то, что не могли сделать колонисты, сделал случай. 3 мая раздались крики. Наб, стоявший на наблюдательном посту у кухонного окна, сообщил, что кит попал на мель. Герберт и Гидеон Спилет, собравшиеся было на охоту, побросали ружья. Пенкроф отшвырнул топор. Сайрес Смит и Наб присоединились к друзьям, и все побежали к отмели, на которой лежал кит. Вода спала, а он остался на песчаной отмели у мыса Находки, в 3 милях от гранитного дворца. Очевидно, киту нелегко было оттуда выбраться. Так или иначе, друзья решили, не теряя времени, отрезать ему все пути к отступлению. Прихватив пики, колья, железными наконечниками, колонисты побежали к мысу. Вот они миновали мост через реку Благодарения, перебрались на правый берег реки, вот идут по песку, а спустя 20 минут они уже возле огромного животного, над которым тучей кружат птицы. «Ну и чудовище!» — воскликнул Наб. Замечание было правильное. Кит, принадлежавший к породе южных китов, оказался настоящим исполином, 80 футов длиной, весил, должно быть, не меньше 150 тысяч фунтов. Чудовище лежало на отмели, не било хвостом, не пыталось всплыть, пока прилив был еще высок. Когда начался отлив, колонисты обошли вокруг кита и поняли, отчего он лежит неподвижно. Он был мертв. В его левом боку колонисты увидели гарпун. «Следовательно, в наши края заплывают китобойные суда», — живо сказал Гидеон Спилет. «Откуда вы взяли?» — спросил моряк. «Но ведь гарпун». «Полно, мистер Спилет». «Это ничего не значит», — ответил Пенкроф. «Иной кит 1000 миль проплывет с гарпуном в боку. Может статься, нашего кита хватили на самом севере Атлантического океана, а он приплыл умирать на юг Тихого океана». «И все же», — произнес Гидеон Спилет, которого не убедили слова Пенкрофа, «это вполне возможно», — заметил Сайрес Смит. «Но давайте-ка посмотрим, что это за гарпун. Может быть, китобои, по существующему обычаю, вырезали на нем название своего судна». И правда, выхватив гарпун, вонзившийся в бок кита, Пенкроф прочел следующую надпись. «Мария Стелла, Вайньярд. Корабль-то из Вайньярда. Из моих родных краев!» — воскликнул моряк. «Мария Стелла, ей-богу, отменное китобойное судно! Отлично его знаю! Ах, други вы мои, судно из Вайньярда! Китобойное судно из Вайньярда!» И моряк, размахивая гарпуном, взволнованно повторял название, говорящее так много его сердцу, название порта, где он родился. Нечего было ждать, что подплывет Мария Стелла, что ее экипаж потребует отдать ему кита, раненого гарпуном. Поэтому решили разрубить китовую тушу на части, пока она не разложилась. Хищные птицы, уже несколько дней выслеживавшие богатую добычу, налетели на мертвого кита. Колонисты разогнали их, выстрелив из ружей. Оказалось, что они нашли самку кита. Из ее сосцов бежало молоко. А молоко это вполне заменяло коровье, от которого не отличается ни по вкусу, ни по цвету, ни по густоте. Пенкроф прежде служил на китобойном судне, поэтому тушу разделывали под его руководством, по всем правилам. Занятие было не из приятных и длилось 3 дня. Но ни один колонист не отказался от работы. Даже Гидеон Спилет, который, как заявил Пенкроф, сумеет из всякой беды выбраться. Сало разрезали на ровные ломти, в 2,5 фута толщиной. Затем их разделили на куски весом, вероятно, по 1000 фунтов, и растопили в огромных глиняных чанах, которые колонисты привезли к месту работы, ибо им не хотелось загрязнять окрестности плато Кругозора. Жира вышло на треть меньше. Но все же запасы получились изрядные. Из одного лишь языка добыли 6 тысяч фунтов жира, а из нижней губы 4 тысячи.